Мы с вами продолжаем изучать послание к семи церквям. И сегодня мы будем изучать с вами, исследовать последнее послание. Это послание к Лаодикийской церкви. Знаете, я не планировал, честно вам скажу, я не планировал все эти семь посланий проповедовать в церкви. Я решил поговорить о Ефесской церкви. Это первое послание, где там говорится о том, что христиане охладели, они потеряли первую любовь, отношения. Но когда я вник в первое послание, меня заинтересовало второе. Я думал, я на каком-то из посланий остановлюсь. Но когда я проповедовал и вник, исследовал второе послание к церкви, меня заинтересовало третье. И вот когда я дошел до седьмого послания, и я вникаю, знаете, это великое благословение, когда ты вникаешь в Слово, когда ты не просто его слушаешь, когда ты не просто его читаешь, но Иисус говорит: вникни, кто пребудет в Слове Моем и вникнет, будучи незабывчивым слушателем, но исполнителем дела, тот блажен будет в своем действовании. И я от этого получаю великое блаженство из-за того, что я исследую. И я предлагаю вам, друзья, исследовать. Иисус Христос говорил: исследуйте Писание, потому что от Него вы думаете иметь жизнь вечную. Иисус не говорил: читайте Библию. Он говорит: пребывайте в Слове. Кто пребывает в Слове, то есть размышляет, рассуждает, исследует, берет толкование, сейчас 21 век на дворе, толкование, комментарии, исследуешь, справочники, столько возможностей, когда ты копаешь, 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 и ты докапываешься до такой глубины, и Дух Святой открывает такие истины. Это такое блаженство, это такое сокровище. И вот когда я докопался, уже дошел до Лаодикийской церкви, я думаю: Господи, как плохо, что вот только семь посланий, хочется вот дальше эту тему развивать, потому что в каждой теме глубина неимоверная. И вот Лаодикийская церковь – это последнее послание Иисуса Христа, с которым он обращается к апостолу Иоанну, который пребывал уже в преклонном возрасте, ему было уже за 90, и Иисус явился ему и дал ему откровение – то, что ожидает человечество в последние дни. И начинает он это откровение, свое, так сказать, послание будущего человечества. Иисус Христос начинает с послания к семи церквям, которые находились на территории современной Турции. Это тогда называлась Малая Азия. Вот. И Иисус Христос характеризует каждую из этих церквей. И каждая церковь, если мы исследуем характер этой церкви, это духовное состояние отдельно взятого христианина. Если мы исследуем каждую церковь, характеристику, это духовное состояние отдельно взятой какой-то христианской общины. И каждое вот это вот послание к определенной церкви, это исторический период всей церкви Христовой, которая находилась в период от ее рождения, это в день Пятидесятницы, помните, когда сошел Дух Святой, и до пришествия Иисуса Христа. Вот. Весь этот период, 2000 лет с лишним, так он разбит на вот эти вот семь периодов. И последний период – это период Лаодикийской церкви. И вот мы с вами сейчас прочитаем. Это глава 3 книги Откровения с 14 стиха. Друзья, это послание к христианам последнего времени. Если верить Библии, так, то последнее время – это все время от вознесения Иисуса Христа. И еще апостолы думали, что это они живут последнее время. И там на протяжении всей истории человечества все люди думали, что вот-вот явится Христос. Но по тем знамениям, которые мы читаем в Библии, когда Иисус Христос говорил, да, в 24 главе Евангелия от Матфея, признаки и знамения – того, что совершится перед его пришествием. Он не говорил конкретную дату, что такого-то числа, такого-то года придет Иисус. Он говорил просто определенные знамения. Он говорил: смотрите, вы можете определить погоду, да, когда хмарится небо, когда солнце багрово. Вы можете определить, какая будет завтра погода. Вы можете определить, что весна наступила, когда почки набухли. Вот по этим признакам и определите, когда будет пришествие Иисуса Христа. И вот по всем признакам мы наблюдаем, что пришествие Иисуса Христа вот-вот явится. Вы посмотрите, что творится в мире. Посмотрите, вот что творится вот на Ближнем Востоке. Это все то, о чем предупреждал Иисус Христос. Поэтому пришествие Иисуса Христа может исчисляться, может быть, даже не годы. Я не говорю о десятилетиях. Пришествие Иисуса Христа – это вот-вот близко. Поэтому насколько нам надо бдить христианам, бодрствовать, чтобы нас не застало это пришествие в спящем состоянии, чтобы мы бодрствовали, о чем призывал Иисус Христос. И вот давайте мы прочитаем последнее послание Иисуса Христа к седьмой церкви, это Лаодикийская церковь. Если брать по историческому периоду, так, то это послание к христианам последнего времени. Это послание к тем христианам, которые будут свидетелями пришествия Иисуса Христа. Это послание к нам с вами, друзья. То, что мы сейчас прочитаем, это состояние христианской церкви в последнее время, к тем христианам, они будут находиться в таком духовном состоянии, это те христиане, которые будут встречать Христа. Давайте мы прочитаем. 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч, о, если б ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Вот такое вот состояние христиан Лаодикийской церкви, состояние пастыря Лаодикийской церкви, вот такое состояние, духовное состояние христиан последнего времени. Вот в таком теплом режиме они будут встречать Иисуса Христа. Сразу хочу сказать вам, друзья, что вот это состояние, оно не относится ко всем поголовно христианам, потому что в любом периоде, который есть, мы читаем семь периодов, духовных периодов в жизни христианской церкви, были люди посвященные, были люди преданные, были люди, христиане, которые хранили верность Иисусу Христу. Поэтому это касается в основном христианской церкви, но было и исключение. Было исключение, люди, которые посвящены, люди, которые преданы, люди, которые отдали свою жизнь Христу и соблюдают верность для того, чтобы встретить в надлежащем состоянии Христа. И вот давайте мы с вами подробно сейчас будем разбирать все это послание, чтобы нам понять. Знаете, мы можем принять в свою жизнь только то, что мы поняли. Если мы какую-то фразу не поняли, какую-то мысль мы не понимаем, мы ее не примем, и мы ее не будем применять в своей жизни. Поэтому давайте мы с вами все подробно это все разберем. В самом начале послания, обращаясь к каждой церкви, Иисус Христос представляется своеобразно. Он обращается к Иоанну, говорит: «Ангелу такой-то церкви», то есть ангелу имеется в виду пастырю такой-то церкви, «скажи, то-то, то-то». Говорит, и он в начале своего послания говорит представление свое. Он представляется, кто он такой. И в данном случае в Лаодикийской церкви он говорит: «Так говорит Господь, аминь». Иисус Христос называет себя «аминь». Дальше, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Иисус вот таким вот образом представляется. Я, говорит, аминь, передай этой церкви, что говорит ему аминь. Иисус Христос называет себя таким именем. Что такое аминь? Аминь означает в переводе «истина так». И это слово «аминь», оно говорится в конце какого-то высказывания, чтобы подтвердить истинность этого выражения. Вот когда мы молимся, да, когда мы слышим какую-то истину из Библии, да, когда мы провозглашаем какое-то утверждение библейское в нашу жизнь, мы говорим «аминь», то есть мы говорим «да будет так». И слово «аминь», оно как бы гарантирует истинность этого выражения, истинность этого высказывания. И вот Иисус Христос, называя себя «аминь», Он говорит, вот сейчас, братья, я буду говорить вам правду. Я, говорит, истина. И я свидетель истинный и верный. И Он бы как бы гарантирует истинность своего утверждения. Смотрите, Иисус Христос в Евангелии от Матфея, Он сказал такие слова, что «небо и земля придут, но слова мои не придут». Все те слова, которые написаны в Библии, все те обетования, все то, что написано в Библии, оно совершится до последней буквы, до последней запятой. Независимо от того, человек верит в это или не верит, или он поддает этому сомнение, все слова, которые написаны, или думает, что это какие-то сказки, это какие-то еще там вымыслы людей, да, независимо от состояния человека, рассуждает ли он над этим или нет, от этого духовные законы не изменятся. Все то, что написано в Библии, оно совершится. И Иисус Христос говорит, я аминь, и я это совершу. И то, что я тебе буду говорить, оно совершится в твоей жизни, оно совершится на земле, и я просто провозглашаю, что будет на этой земле. И Он говорит дальше, я свидетель верный и истинный. Что такое понятие вот свидетель? Свидетель это очевидец происшедшего, да? Вот, очевидец того, что было. Иисус Христос, Он очевидец. Он очевидец всего творения, потому что Он соучастник всего творения. Так? Он был очевидцем творения, когда творилось все видимое и невидимое. Иисус Христос, Он был очевидцем того самого глубочайшего события, вот этой драмы, которая произошла на небесах, когда один из архангелов, Люцифер, возгордился и помыслил в себе, пусть мне поклоняются так, как Богу. И только из-за того, что он помыслил, Бог его сверг с небес, и этот Люцифер стал сатаною. И третья часть ангелов, которые были с Люцифером, они были свергнуты с небес. И очевидцем этого был Иисус Христос. Иисус Христос был очевидцем грехопадения человека. Иисус Христос был очевидцем, как Бог совершал искупление посредством того, что Он подводил ко Христу, когда Сын Божий пошел на крест. Иисус Христос всему этому был очевидцем. И в Библии написано все подробно. Как было грехопадение, как было творение, как процесс искупления совершается. Иисус говорит, я свидетель истины и верный, и я тебе сейчас об этом все буду говорить. И он говорит, я, так говорит Господь, начало создания Божие. Иисус был у истоков создания Божие, Он творец, написано, ибо им создано все видимое и невидимое. Все для Него и все во имя Его. Спасибо большое. И вот дальше, читаем 15 стих. Иисус как бы представился этой церкви, и дальше Он начинает характеризовать эту церковь. Говорит, «Знаю дела твои, ты ни холоден, ни горяч. О, если б ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужды». Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Иисус говорит, в обращении каждой церкви, Он говорит такие слова, «Знаю дела твои». Кто знает дела мои? Вот скажите, кто может сказать, вот, что знает дела мои? Ну, вы знаете только то, что вот когда мы в церкви, да, и вы видите там вот меня тоже, как я там говорю, да, как я там вот, улыбаюсь, вот кто может сказать о любом присутствующем, знаю дела твои? Да никто не может. Знаете, больше всего мои дела знает моя жена, потому что она свидетель того, как я поступаю с ней, как я поступаю со своими детьми, какие слова исходят из моих уст, Сколько времени я провожу в молитве? Провожу ли вообще в молитве или в Слове Божьем? Она знает, и она может сопоставить, насколько мои слова сходятся или расходятся с тем, что я говорю, и то, как я живу. И то она не все знает, потому что не все я ей рассказываю. Понимаете? Некоторые мысли я от нее таю, потому что, ну, стыдно как-то, знаете, да. Неловко, чтобы она обо мне там авторитет в ее глазах потерять. Но от Бога не утаишь. Бог знает все твои дела. Бог знает слова твои, которые ты говоришь, твое поведение с твоими близкими, с женой, с детьми, на работе, твои мысли, твои мотивы. Бог все знает. И он обращается к Лаодикийской церкви, говорит, знаю твои дела. И вот он дальше говорит, ты не холоден, не горяч. Он характеризует церковь такими словами, вот я тебя знаю, вот как бы ты ни рисовался, как бы ты там ни хорохорился, да, я знаю всю твою внутренность. Он говорит, ты не холоден, не горяч. Вот эти слова, знаете, они были очень понятны для Лаодикийской церкви. Почему? Потому что географическая особенность этой церкви, там, где она располагалась, имела свои особенности. Значит, там были такие вот источники горячей воды. 88 километров от Лаодикии были горячие источники, которые из недр земли исходила такая горячая вода, наполненная минералами, и образовались такие вот горячие озера, и там была такая вот шикарная курортная зона. Это была лечебная вода для того, чтобы люди могли там, когда они купались в этой воде, они исцелялись. Несколько лет назад мы с Таней были в Закарпатье и у Берегова, если кто знает, там под венгерской границей, мы были там на конференции, нас повезли туда на экскурсию, и там бассейн под открытым небом. Мы приехали туда зимой, это было 20 градусов мороза. Думаю, интересно купаться в плавках при температуре окружающей среды 20 градусов мороза. Заманчиво, как это так? Ну и там, смотрю, люди купаются и живые. И мы тоже залезли туда. И знаете, вода теплая, изнутри прямо исходят вот такие вот фонтаны, такие потоки под давлением, горячая вода, наполненная минералами. Вода вот, ну, градусов 60, наверное, не знаю. И ты плаваешь в этой воде, там мороз, а тут тепло. Голова мерзнет, нырнул немножко, чтобы голову нагреть, и вы ныряешь потом, пока мисс голова не замерзла, снова вот плаваешь. Но плавать в этой воде больше 40 минут, часа невозможно. Почему? Потому что вода переполнена минералами. И вот мы когда вышли после этого бассейна, ну состояние такое чумное, тебя шатает, тебя водит, вот не понимаешь от чего, но нам объяснили, тело наполнилось этими минералами, запах такой сероводорода, ну непонятно чем вот оно пахнет, пить ее невозможно. И вот возле Лаодикии были такие подобные источники, горячие гейзеры выходили, образовались озера, и люди купались в этих озерах, они получали исцеление. На другом конце города, там с гор сходила холодная вода. Льды таяли, это Лаодикия находится на территории современной Турции. Вот. Льды таяли, из гор исходили такие ручейки холодной воды, и люди просто утоляли жажду холодной воды. Это была кристально чистая холодная вода. Тогда не было холодильников, и люди использовали эту воду для того, чтобы хранить продукты. Набрали воды, там пару бочек, и туда вот продукты совывают, и сохраняется вода. Охлаждающий эффект, купались там, когда сильно жарко, да, пили эту воду. Ну, то есть от холодной воды была польза. И вот в одном месте вот эти два ручейка, они стекались. Где-то там уже возле Лаодикии стекалась вода, вот, которая вытекала из теплых озер, из горячих озер. И вот эта холодная вода, они стекались. И там, где они соединялись, эта вода была уже теплая. Ее нельзя было пить. Почему? Потому что она была наполнена минералами, Она вызывала такой тошнотворный запах, и для питья она не годится. Для того, чтобы купаться и получать там какое-то исцеление, тоже нельзя было ее применять. То есть эта вода, уже, которая была уже соединена, она была бесполезна. И вот Иисус применяет такую метафору для Лаодикийской церкви, и им это было очень понятно. Он говорит: ты не холоден, не горячий. Почему? Потому что холодную воду можно использовать, она приносит людям пользу. Также и горячую воду можно использовать, она тоже людям пользу приносит. Но вот теплую воду, ту воду, которая соединяется, она уже ни на что не пригодна. И вот Иисус характеризует этих христиан именно такими. Он говорит: ты не холоден и не горяч. Говорит: о, если бы ты был холоден или горяч. Знаете, иногда я не понимал это место Писания, пока мы с дневники. Я думал, может быть, Христу лучше, чтобы христианин был холодным, и он его там как-то угреет хорошенько, так, чтобы он его, потом он горячим стал и мог использовать. Но здесь совершенно другое понимание. Здесь не говорится о холодном состоянии, духовном состоянии христианина. Нигде в Библии мы не встречаем, что холодное духовное состояние христианина, такого христианина можно где-то использовать. Ну, он холодный там, деревянный, толку с него никакого, никак нельзя использовать. Здесь имеется в виду состояние воды. Иисус говорит: о, если бы ты был как холодная вода. Холодную воду можно использовать, она приносит людям пользу. Или если бы ты был как горячая вода, и горячую воду можно использовать, люди исцеляются. Но ты не то, не сё. И эту воду нельзя использовать. И далее говорит, смотрите, и вот давайте мы с вами подумаем, вот теплость, да, теплое состояние христианина, что это такое? Это слияние холодного и горячего. Вот у нас в кранах есть, в домах есть кран холодной воды и кран горячей воды, да, мы пользуемся теплой, значит что, мы наполовину откручиваем холодную, наполовину горячую, и таким образом у нас получается теплая вода. И вот таким вот образом, используя эту метафору для Лаодикийской церкви, Иисус хочет показать, это слияние духовного состояния человека, это слияние христианства и слияние мира. Вера приходит от чего? От слышания. А от чего приходят сомнения, неверие? Как вы думаете, от чего? Тоже от слышания. Вопрос только, что ты слушаешь. Если ты пребываешь во Христе, то, как призывал Иисус Христос, пребудьте во мне. Если ты пребываешь в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Сколько времени ты проводишь у ног Христа? Сколько времени ты вот, сделайте, я не говорю поднимайте руки, да, вот сделайте для себя такой тест. Сколько за прошедшую неделю ты провел времени с Библией в руках, в молитве? И второй вопрос. Сколько времени ты провел в другом месте, телевизор, допустим, там еще какие-то вот развлекалочки. Я не говорю там работа. Работа – это зарабатываешь деньги, обеспечиваешь семью, да? И вот проверь, тест для себя. Так вот, теплость, духовная теплость приходит когда? Когда христианин-то, он вроде бы считается христианином, вот в Лаодикийской церкви, да? Но он берет наполовину информации от Бога, хорошо, если половину, а остальную часть – это информация от мира. И отсюда сомнения, отсюда ереси, отсюда всякие учения, которые говорят, да, спасение потерять невозможно. Вот помолился покаянием молитвой, и все. И жди, вот Христос придет, заберет тебя, и не переживай. Все будет нормально. Понимаете? Когда Иисус Христос говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. Так вот, теплость, духовная теплость приходит именно тогда, когда происходит слияние духовной информации, слияние именно Христовой информации с информацией от мира. Чем ты заполняешь свою нишу, которая нуждается в этом источнике информации? И вот смотрите, апостол Иоанн, он понимал опасность этого явления. И он предупреждал в первом послании послание Иоанна 2:15, он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Выбор за человеком. Если мы, смотрите, если мать любит своего ребенка, сколько времени она отдает своему ребенку? Да все. И бессонные ночи, да? И время воспитания ребенка, и погулять, хотя ей хочется заняться другими делами. Ребенок, она служит ему, она любит его. Если человек кого-то или что-то любит, он посвящает этому максимальное количество времени. Если не любит, то он игнорирует эту, или этого человека, или это дело, он игнорирует, ему не стоит столько времени уделять, потому что, ну, объект моей любви совершенно в другом месте. Вот такая раздвоенность сердца, она приводит к теплому состоянию человека. Эта проблема раздвоенности и теплости, половинчатости, она была на протяжении всей истории, не скажем, христианства, всей истории вот с тех времен, когда Бог создал, заключил завет с Авраамом, когда был израильский народ, когда Бог выводил через Моисея израильский народ из египетского рабства. Еще Моисей тогда предупреждал израильский народ и говорил: что вы такие раздвоенные? Вы же видели славу Божью. Вы же видели, как Бог показал чудо. Вы же прошли через море по суше. Когда стены эти, море остановилось, вы видели, как Бог в солнечном, в облачном и в огненном столбе нас охранял. Вы же видели, мясо захотели, мясо с неба посыпалось, воды захотели, с камня вода полилась. Вы же видите славу Божью. Что же вы ему не верите? Что же вы днем Богу поклоняетесь, а ночью залазите в свои шатры, вынимаете свои идолы и поклоняетесь идолам? Когда было великое отступничество израильского народа во времена Ильи, вы помните историю с Иезавель, которая разрушала, убивала Господних пророков, и Илья говорит Богу: Бог, вот всех поубивали, один я остался. Из Господних остался только один я. Бог говорит: нет, говорит, ты просто не знаешь, там еще есть 7 тысяч верных людей, которые не преклонили колено перед Ваалом и Астартой. И Ваал, когда, вы помните эту историю на горе Кармил, когда он убил 400 пророков, когда огонь с неба сошел на жертву, и обращается Илья обращается к израильскому народу, который отступил от Бога живого, Илья обращается, говорит: что вы хромаете на оба колена? Ну что вы поклоняетесь и Богу, и своим идолам, и Ваалу? Выберите кого-то из одного, и поклоняйтесь ему, и посвятите свою жизнь одному из них. Илья показал просто через вот этот контакт с Богом, он показал славу Божью. И когда огонь с неба сошел на вот эту вот жертву, которая была облита водой, это сверхъестественное было тогда чудо явлено, и тогда все люди поклонились Богу, признав, что Бог действительно, Он является Богом. И вот апостол Иоанн говорит такие слова, вернее, это уже говорит Иаков. Итак, послание Иакова 4:4. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Если ты все свои ресурсы, все свое время больше отдаешь прелестям этого миру, то Бог такой половинчатости Он не принимает. Он хочет или я, или никто. Мне не надо что там делить меня на несколько частей. Иеремия 48:10. Бог говорит: проклят, кто дело Господне делает небрежно. Вот это серьезно. Дело Господне делать небрежно. Проклятие приходит в жизнь человека. Давайте будем двигаться дальше. 16 стих. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть Иисус охарактеризовал Лаодикийскую церковь, что они ни то, ни сё. Ни холодное, ни горячее, нельзя их использовать. Он говорит, теплая вода, нельзя, говорит, использовать вас, применять вот для каких-то целей, для расширения Царства Божьего. Он говорит, раз ты в таком состоянии, то я извергну тебя из уст моих. Вот это слово «извергну», оно в точности переводится из греческого языка, «изрыгну». Когда человеку тошнит, когда в его желудок, в его организм попало что-то ядовитое, человеку плохо, да, и он о чем мечтает? Он мечтает, чтобы освободиться от этого. Чтобы, и когда он вырвал, да, вот тогда ему стало легко, вот тогда ему полегчало, вот тогда он почувствовал какое-то исцеление. И вот написано, что когда мы уверовали в Иисуса Христа, так, то мы в Нем, а Он в нас. То есть человек, христианин, который находится в таком теплом состоянии, внутри Христа, вот такое ощущение у нашего Господа, что ему, его тошнит от этой теплости. Люди, которые по случайности выпивали ту воду, которая вот сливалась из горячего источника, из холодного, да, и по ошибке они выпивали эту воду, их вырывало, их тошнило, и они получали отравление вот, организма, они рвали. Эту воду пить было невозможно. Поэтому Иисус говорит, вот таких вот теплых христиан внутри меня, говорит, я просто не могу переносить. И говорит, извергну тебя из уст моих. Вот такое обличение, вот такое состояние, вот такой приговор Иисус Христос дает Лаодикийской церкви. Знаете, вот теплость для христианства во все века была проклятием. Теплость для христианства это всегда было большим тормозом для дела Божьего. С теплыми христианами ничего невозможно сделать. Вот он вроде бы в церкви, да? Вроде бы вот как спасенный, вроде бы как вот посещает церковь. Но с ним вот нельзя совершить никаких мероприятий. Почему? Да потому что его цели совсем на другое направлены. Его цель – это обогащение, о чем мы дальше с вами поговорим. Там Иисус Христос характеризует. Его цель – это разрешить свои какие-то материальные вопросы, разрешить свои какие-то семейные вопросы, там еще что-то, кучу там вопросов, все кроме церкви. Но смотрите, Бог создал свою церковь, Он сказал, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Церковь – это не организация, церковь – это живой организм. И когда Бог создал свою церковь, так, то в Писании, в апостолов, там написано, что каждый христианин должен взять ответственность о своем духовном росте. Каждый христианин должен переживать о том, чтобы он возрастал. Это живой организм, и как в каждом живом организме происходит рост. И апостол Иоанн пишет, что в церкви есть младенцы, отроки, юноши и отцы. Естественное состояние для церкви, то, как задумано Христом, это когда есть младенцы. Отцы в церкви их опекают, смотрят, как они живут, помогают им выйти из их всяких проблем, в которых они там находятся в жизни. Ведут их за ручку, вместе с ними молятся, смотрят, какие у них проблемы в жизни, помогают им возрастать в отроков. Отроки в юноши. Юноши в отцов. Вот это естественное состояние. Но когда младенец в церкви, и он не берет ответственность о своем духовном росте, он не пребывает в Слове, его не интересует Слово Божье. Вот он прослушал там проповедь, там, когда-никогда там сказал: Господи, спасибо, благослови, роста не происходит. Церкви не растут. Почему? Да потому что, если и пришел младенец в церковь, да, он на порыве эмоций, он покаялся, он принял водное крещение, но так как нет опеки, нет попечительства, нет отцов в церкви, которые бы могли ему помочь, его мир потом увлекает, им никто не интересуется. И мир потом делает, сатана в этом мире, он делает свои дела для того, чтобы этого человека забрать в свои сети. Вот это к этому приводит теплость. И знаете, вот в среде таких теплых христиан очень хорошо чувствует себя сатана. Вот его устраивает то, чтобы христиане не пытались расширять Царство Божье. Чтобы не было домашних групп, не было евангелизации, не было молитв, таких вот, знаете, разрушающих молитв. Почему? Да потому что сатана думает: ты меня, главное, не тревожь. Вот покаялся, вот сиди тихонько, но меня не трогай. И я тебя не трону пока. Читаем дальше. «Ибо ты говоришь: я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». И вот это слово «ибо», оно является таким связующим звеном между вот этим изречением, которое мы прочитали, последующим, да, и предыдущим. Так вот, предыдущее изречение, Иисус говорит: «Я извергну из уст твоих, ибо», то есть «потому что». Почему? Он говорит: «Потому что ты говоришь: я богат, я разбогател, и я ни в чем не имею нужды». То есть настолько человек возгордился, это говорят верующие люди, это христиане в Лаодикийской церкви говорят: я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. То есть Бога в этом процессе они исключают полностью. Он разбогател. То, что имеешь какие-то материальные блага в семье, да, в своей жизни, это все мое достижение. Бог. Ты там занимайся на небеса своими делами, а вот то, что я достиг в своей жизни, это мое, это я разбогател. И вот Бог говорит: вот за то, что ты так говоришь, что ты говоришь, что я богат, я разбогател, я извергну тебя из уст моих. Знаете, Лаодикия, она действительно была из всего этого региона, из со всех городов Малой Азии, это был самый процветающий город. Из-за того, что там были вот эти вот источники, это была курортная зона. Туда приезжали многие знатные люди со всей Малой Азии для исцеления, для излечения, для того, чтобы там замечательные климатические условия были. Вот. Из-за того, что там было много таких вот туристов, богатых, знатных, в этом городе была хорошо развита банковская система. И, в общем-то, люди в этом городе были очень богаты, в том числе и христиане. Они настолько были богаты, что когда в 60-м году было землетрясение в этом городе, и город был полностью разрушен, и власти предложили: мы вам денежек дадим для того, чтобы вы восстановили свой город, они отказались, сказали: не надо, у нас этого добра достаточно. И вот, действительно, вот эти люди, они были очень богаты. В том числе и христиане. И смотрите, он говорит, Иисус Христос говорит: за то, что ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Вот это страшное состояние, друзья, когда люди своей целью поставили какую-то материальную планку, да, вот он достиг этой материальной какой-то высоты и сказал: все, вот теперь я ни в чем не имею нужды. Понимаете, какое страшное духовное состояние для человека, а для верующего человека. Я достиг какого-то материального положения в этом мире, и я теперь ни в чем не имею нужды. Ну, есть Мерседес, ну ладно, куплю еще один, два, хватит. Третий, да нет, уже третий не надо, не хочу. Дом, да не хочу. Ну, то есть уже настолько все насытилось его жизнью, что вот уже ни в чем не имеет нужды. И вот Бог говорит, за то, что ты вот так вот говоришь, и для того, что из-за того, что вот ценности твои только заключаются в материальных каких-то благополучиях, вот такого рода христиане, они мне тошнят, я не могу, я извергну их из уст моих. И дальше говорит, но не знаешь ты, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Вот это страшные вещи, когда Бог говорит о христианах, такую дает характеристику. Смотрите, Он говорит, ты не знаешь, Лаодикийская церковь, ты не знаешь, что ты несчастный. Знаете, как много людей в этом мире даже не догадываются, что они несчастны. Вот эти христиане в Лаодикийской церкви, они считали себя верх совершенства, верх блаженства. Ну, все материальное есть уже, ну, просто чего желаешь, даже не знаю, что желать, все есть. И они считали, что вера заключается в том, что ты достиг вот материальном, на материальном каком-то уровне. Вот если ты чего-то достиг, так, это благословение Божье. А если человек находится там в нищете, там какие-то недостатки, это проклятие от Бога. Но в Смирнской церкви мы читаем, Смирнская церковь, да, вторая глава Откровения, 9 стих. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Иисус характеризует Смирнскую церковь, этих христиан, что они претерпевали какие-то бедствия материальные, хотя Бог дает им характеристику, впрочем, ты богат. И вот христиане Лаодикийской церкви, они считали, что вот счастье заключается только в достижении материального какого-то благополучия. Один богатый человек собрал огромный урожай, настолько огромный, что он смотрит, что в его амбары это не поместится. Он развалял свои амбары, построил более такие огромные такие амбары, поместил туда весь свой урожай и думает, ну классно. Веселись, душа, вот теперь погуляем. А Бог говорит к нему, глупый, не знаешь, что в эту ночь заберется душа твоя. Для кого старался? На прошлой неделе я общался с одной женщиной, ну и так она спросила, кем я работаю, я говорю, пастырь. Она говорит, ужас. Ну, я не осмелился спросить, с кем она работает, чтобы также ответить на ее профессию, потому что считаю себя воспитанным человеком. Вот, я говорю, а что означают ваши слова? Ну, я считаю, что это предательство. Предательство православной веры. Я говорю, ну, Иисус Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ой, знаете, я вот в эти все ваши вот эти дела, я не верю. Вот православие, вот это вот истина. И я думаю, при всем этом, эта женщина считает себя счастливой, отказываясь от истины, не зная истину, отрекаясь от истины, считая, что вот раз в год поставить свечку на Пасху, это истина, истинная вера, которую Иисус Христос принес, и апостолы, которые писали в своих Евангелиях, вот она считает себя счастливой, а вот все остальные – это ужас. Сколько людей считают себя счастливыми, не зная, что в Божьих глазах это совершенно другой формат, совершенно другой вид. И вот несчастье этих христиан в Лаодикийской церкви было в чем? В том, что они считали себя счастливыми. Знаете, счастье – это понятие растяжимое. В зависимости от ценности человека, да, вот человек считает себя счастливым. У кого какие ценности? Для этих людей счастье было – это когда много денег. Вот у них ценности были. Когда вот много денег, значит, я счастливый. А Бог говорит, ты несчастен. Вот для этих людей они считали себя верх совершенства. Они могут там учить, знают все там, истины познали. А Бог говорит, ты слепец. Эти люди считали себя богатыми и, ну, одетыми во все. Уже нет никакой нужды, вот все там, и одежда, и дома, и все. А Бог говорит, ты голый, полностью голый. Я представляю выражение лица этих ладикийских христиан, когда им сказали, к нам приезжает в воскресенье на проповедь апостол Иоанн. К нему сам Иисус Христос сказал и дал послание семи церквям, в том числе и нашей церкви. И вот они собирались на это служение, те, которые побогаче, сели впереди, потому что у них денег побольше, а те, которых меньше денег, они там все дальше и дальше. И вот ждут, когда вот Иоанн придет и прочитает послание Ладикийской церкви. Я представляю выражение лица этих людей, когда они услышали эти слова. Ты считаешь, что ты разбогател? Да ты голый, ты слепой, ты несчастный. То, что у тебя есть, это вообще ничего. И вот дальше, друзья, дальше закончилась характеристика Ладикийской церкви. И вот Бог, Он есть любовь, Он есть милость, Он есть милосердие. Несмотря на это страшное состояние этой церкви, Бог показывает выход. Знаете, наш Бог, Он любящий Бог, Он никогда не заводит людей в тупик. Если Бог и показывает какую-то проблему, то Он всегда показывает выход из этой проблемы. И вот дальше идут слова Иисуса Христа, как выйти из этой проблемы. И Он обращается к Ладикийской церкви, Он обращается ко всем христианам, которые, прочитав характеристику Ладикийской церкви, узнали себя. Иисус обращается лично Духом Святым к этим христианам и говорит, вот выход, смотри. Он говорит, 18 стих, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Иисус дает выход из этой ситуации, и Он советует купить Ладикийской церкви, христианам, в том числе и пастырю, купить три вещи. Первое – золото огнем очищенное. Второе – белые одежды, чтобы прикрыть свою наготу. И третье – глазную мазь. Как же они могут купить, если Бог говорит, что они нищие? Ну, я так понимаю, Бога не интересовало то золото земное, да, вот это, которое они имели, за счет которого обогатились. У Бога этим золотом ничего не купишь, потому что для Бога это не является никакой ценностью. Поэтому Бог говорит, купите у меня золото огнем очищенное. О каком золоте идет речь? А? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Притчи 3.13. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. То есть Бог говорит о премудрости Божьей. Говорит, мудрость Божья гораздо ценнее золота. Вот я думал сделать такой эксперимент в церкви, да, какому-то брату сказать, слушай, вот выбирай 10 миллионов долларов или премудрость Божью. А потом Господь меня остановил, не делай этого. Чтобы не было искушения, а вдруг кто-то выберет 10 миллионов. И не один. Не будем продолжать эту тему. Дальше. Притча 8.10. «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Я когда-то спрашивал, общался с одним парнем, он говорит, вот если бы мне миллион долларов, так, я бы ощущал себя исключительно счастливым человеком, и вот все. Я говорю, ты считаешь, вот если был миллион, это пик твоего совершенства, все, пик твоего счастья? Да. Но я сомневаюсь, сколько миллионеров, друзья, миллиардеров, несчастные из-за того, что они не имеют вот этого золота. Они имеют земное золото, но они несчастные люди. У них бессонные ночи. Мы думаем, ох, как классно, у него миллионы, да? Мы так думаем, ты не знаешь, с какими мыслями он ложится спать, и с какими мыслями он встает, и спит ли он вообще. Притчи 16.16. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Поэтому вот какое золото Бог предлагает купить у Бога. Причем он говорит, купи у меня. Купи у меня золото огненным, огнем очищено. А как это купить у Бога? Ничего не платил. Знаете, в Библии мы очень часто встречаем такое выражение «купить». Купить – это означает платить цену. Бога не интересует золото, твои доллары, твоя сберкнижка. Бога этого не интересует. Бога интересует, что за это отборное золото, которое Он предлагает, которое есть выход из твоего теплого состояния, Он говорит, надо платить цену. А что это за цена? Цена – это, знаете, когда мы проводим время у ног Иисуса. Когда ты проводишь время с Библией в руках, когда ты в молитве к Богу, когда тебе хочется, конечно, похоть и плоть твоя, она желает совершать что-то, то, что тебе нравится, даже работать, даже делать своими руками что-то. Да, ты же думаешь, оправдываешь, но это же полезно, это же надо сделать. Конечно, надо, но во всем должен быть баланс. Суета, надо и то сделать, и третье, десятое, но когда во всем этом для Бога не остается времени, то что стоит то, что ты сделал? Платить цену, это когда вот мы на молитве, прошлое молитвенное служение у нас было, и постоянно люди, постоянные, которые молятся за церковь, молятся за страну, молимся за нужды членов церкви, я говорю, вы знаете, вот эта цена, которую вы платите. Я хочу просто вам сказать этими словами вдохновение, что ты платишь цену, ты покупаешь это золото отборное. Не думайте, что это время тщетное, что лучше бы ты в это время где-то там решил свои вопросы, там отдохнул, или еще с друзьями где-то побыл, чем ты тут 2 часа молишься. Я говорю, ты платишь цену, и ты потом увидишь то золото, которое будет в твоей жизни. Ты увидишь эту отдачу от Бога, потому что Бог, Он не человек, он никогда не оказывается неверным. Платить цену – это когда ты жертвуешь своими какими-то интересами, жертвуешь своими какими-то хобби, своими какими-то и ресурсами, там, и временем. Ты жертвуешь для того, чтобы провести время у жертвенника, у молитвенного жертвенника, как ко Христу, сказать Ему, Господь, я так благодарю Тебя за то, что я живой, дети мои здоровы, за то, что я могу работать своими руками, зарабатывать своим здоровьем на пропитание, на все остальное. Господь, я благодарю Тебя. Вот это платить цену. Знаете, притча о 10 девах. 10 дев, там было 5 мудрых, 5 немудрых, и вроде бы все девочки, все вот идут навстречу жениху, и всех одинаковые сосуды. Отличия никакого нет, кто мудрый, кто не мудрый. Когда проявилась немудрость? А тогда, когда жених пришел, и оказалось, что у этих 5, а масла-то внутри нету. И они приходят к этим 5 мудрым, говорят, слушайте, дайте нам своего масла. Они говорят, это масло не дается, его нельзя просто так дать, его надо купить, идите и купите. Мы в свое время, мы его покупали, мы платили цену. А у вас пустые светильники оказались. Почему? Потому что у вас, вы не платили цену. Вы тем временем пренебрегли, когда можно было платить цену, вы этим временем пренебрегли. Так вот, купить, друзья, это платить цену. В книге Исаия, 55 глава, знаете, я вот просто как домашнее задание вам дам. Прочитайте всю главу, вот прочитайте. Перед этим помолитесь. и скажите: «Господи, открой мне глубину этого послания в мою жизнь». Начинается такими словами: «Жаждущие, идите все к водам». То есть выход из этой проблемы, которая была в Лаодикийской церкви, вот она, в 55 главе книги Исаии. Бог обращается и говорит: «Жаждущие», восклицательный знак, не просто запятая, восклицательный знак, вот в чем проблема. «Господи, дай нам жажду к Тебе, жажду к Слову Божьему, к молитве, чтобы нам хотелось молиться, чтобы нам полюбить молитву, чтобы нам полюбить Слово, чтобы нам не полюбить привлекалочки этого мира, но нам полюбить Тебя». Вот жажда, вот цена, вот то золото. «Жаждущие, идите все к водам». Каким водам? Вода – это аллегория Слова Божьего. «Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Как это без серебра, без золота покупать? А это платить цену. Даже если нет у тебя долларов, так иди, плати цену. «И покупайте, ешьте, идите без серебра и платы вино и молоко». То есть все то, что тебе надо для жизни, ты можешь получить у ног Христа. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб?» Бог говорит: вот зачем тебе тратить вот время, ресурсы твои, да? Тратить на то, что не серебро, что пользы в твою жизнь не приносит абсолютно никакой. Для чего ты тратишь кусочек своей жизни на какую-то пустоту? Зачем ты отвешиваешь серебро за то, что не хлеб, за то, что не насыщает? «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости». Дальше, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, и он, ибо Он многомилостив». Вот вся 55 глава – это выход из того теплого состояния, в котором оказалась Лаодикийская церковь. Дальше, 18 стих, 3 глава Откровения. Бог говорит: «Советую тебе купить у меня», то есть вначале Он говорил: «Советую купить золото огнем очищенное», потом говорит: «Советую купить у меня белую одежду, одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Что такое белые одежды? Притчи 28:13 мы читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Белые одежды, друзья, знаете, каким образом мы можем приобрести? Это когда ты берешь вот эти черные пятна на твоих одеждах и отдаешь Христу. Белые одежды мы можем сделать на нас посредством того, когда мы Христу отдаем наши какие-то грехи. Это исповедание. В Новом Завете апостол Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Белые одежды мы покупаем только тогда, когда мы находим силы в себе исповедать какой-то грех и отдать его Христу. Знаете, вот исповедание – это отдельная тема, но, может, вы видели марионетки, вот куклы, когда на веревочках кукловод пальцами водит, да, и кукла там прыгает и выполняет все указания, которые делает этот кукловод, да. Так вот, подобно тому, когда у нас есть неисповеданные грехи, вот этими вот веревочками сатана вертит и крутит нашу жизнь. И когда мы исповедуем всякий грех, что происходит в духовном мире? Бог обрезает эти ниточки, и ты становишься свободным от этого кукловода. Вот таким вот образом покупаем мы белую одежду. Дальше говорит: «Советую тебе купить у меня глазную мазь, которой ты помажь глаза твои, чтобы видеть». Проблема в Лаодикийской церкви заключалась в том, что они не видели своих недостатков. Они считали себя счастливыми. Они не видели чем их вина? Потому что ценности у них были совершенно другие. Ценности в их жизни это было достижение материального благополучия. И потому они отдавали всю свою жизнь, все свои ресурсы для достижения этих ценностей. Поэтому Бог говорит, купи у меня глазную мазь для того, чтобы тебе видеть твои недостатки. И вот эти три вещи, которые говорит Бог, советую тебе купить, за это надо платить цену. Купить золото огнем очищенное, купить белую одежду и купить глазную мазь. За все это платить цену. Относительно золота, очищенное огнем, мы с вами говорили, это жертва, это наше время проведения у ног Христа, так? Исповедание, купить белую одежду. Для того, чтобы исповедать свой грех, я вам хочу сказать, для этого тоже надо иметь силу. Это переступить через какой-то барьер, переступить через какой-то стыд, чувство вины, когда ты переступаешь и можешь исповедать это перед служителем для того, чтобы он помолился. И чтобы Бог простил тебя в соответствии с Писанием, как это написано. Чтобы купить глазную мазь, это тоже надо платить цену, чтобы признать какой-то свой грех, признать свою вину, чтобы переступить свою какую-то гордыню, свою самоправедность. Это все платится цена. Дальше, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Вот тоже это место Писания, знаете, по поводу, Бог говорит, кого люблю, того наказываю. Раньше я понимал, ну вот Бог любит, вот кого, вот настолько люблю, что взял и наказал. Вот это слово «наказываю», оно в греческом переводе означает «воспитываю», «исправляю», «обличаю». Вот подобно тому, как мы воспитываем своих детей. Мы же не сразу, там, если ребенок сделал какую-то провину, мы же не берем его палку и начинаем его бить там розой там, или ремнем, или чем угодно, да? Мы ребенку рассказываем, мы показываем, мы воспитываем его, чтобы он исправился, мы ему говорим. Вот это процесс воспитания. Поэтому то, что здесь написано «наказываю», и очень часто трактуется так, что Бог, кого любит, вот того он должен обязательно наказать какой-то болезнью там, или какими-то проблемами в жизни. Это неправильно. Бог проводит воспитательный процесс. И если человек не понимает, допустим, там по-хорошему, не понимает слова, не понимает то обращение, которое Бог Духом Святым обращается к человеку, вот тогда уже начинаются какие-то другие процессы. Подобно тому, как отец воспитывает своего ребенка, так и Бог производит с нами свою воспитательную работу. Третий стих, 3:20. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это место Писания очень часто используется проповедниками, когда они, особенно на евангелизационных служениях, что Бог вот использует этот стих в том ракурсе, что вот Бог стоит у двери сердца человека, да, и стучит, и откройся, вот, открой, вот, покайся, человек, там, и я войду в твое сердце, и ты будешь спасенным человеком. Но если мы прочитаем в контексте Лаодикийской церкви, то это означает совершенно другое. Здесь говорится о том, что церковь в Лаодикии, проводя свои служения, при всех этих служениях Христос был за дверью. При всей этой жизни Лаодикийской церкви, при их теплом состоянии, Христа там не было. В их жизни, в их служении, в их собраниях, в их молитвах, там все проводилось без Христа. И это страшное положение у христиан. И потому Иисус Христос здесь показывает, что Он в это время, когда в Лаодикийской церкви что-то там происходит, и они считают себя безгрешными, самоправедными, что у них все шикарно в их в жизни, в их служении. Христос говорит, в это время, говорит, я за дверью. И Он стучится к этим христианам, говорит, впустите меня, чтобы все процессы, происходящие в вашей жизни, они были со мною, со Христом. Одна девушка стояла у молитвенного дома и стучала туда в дверь, чтобы ее пустили, и кричит, пустите меня, я хочу помолиться Богу. Открывается дверь, и оттуда выходит один такой красивый мужчина, говорит, не стучи, тут собрание святых. Вот когда будешь святой, вот тогда приходи, вот тогда помолись Богу. Она стоит, плачет, Христос сзади подходит, говорит, что не пускают, не плачь, меня тоже туда не пускают. Очень часто так происходит в христианских церквях. Поэтому Бог говорит: «Се стою у двери и стучу». Он обращается к христианам теплого состояния. И знаете, дверь, о которой идет речь, она во власти человека. Он говорит: «Я стучусь Духом Святым в сердце каждого человека. Если ты услышишь меня», и вот это слово «услышишь», это не столько слышать, сколько послушаться Бога. «Если ты послушаешь и отворишь двери своего сердца, то я войду в него и буду вечерять с тобой». Почему именно вечерить? У евреев они принимали пищу 3 раза в день. Утром завтрак, они брали кусок хлеба, макнули в вино и побежали на целый день. В обед тоже что-то перекусили, какой-то бутерброд. Но зато ужин, ужин — это когда собиралась вся семья. Ужин — это когда приготовили всякие вкусности, они сидели часами, и вся семья в сборе, они могли рассуждать, как кто провел день, в любви, во взаимоуважении, почитании друг друга. Это было особое такое, знаете, время препровождения для всякой семьи. Потому Иисус говорит: «Если ты услышишь меня, если ты послушаешь меня, если ты отворишь для меня свои двери, двери своего сердца, то я буду с тобой вечерять». Это время препровождения Иисуса Христа с каждым из нас. Время общения. И вот, наконец, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Иисус говорит: если ты победишь это теплое состояние, так, то ты будешь сидеть вместе со мною на престоле. Из такого состояния, когда настолько был этот теплый христианин таким тошнотворным, что Бог хотел его извергнуть, и Бог говорит: если ты послушаешь мои советы, если ты осознаешь свою жизнь, и если ты купишь у меня золото огнем очищенное, если ты купишь у меня белую одежду, это исповедание, если ты купишь у меня глазную мазь для того, чтобы видеть свои недостатки, чтобы, увидев какое-то черное пятно, отдать его на крест, если ты откроешь двери сердца моего, то ты будешь победителем. А победители всегда находятся рядом со мною на небесах. Поэтому, друзья, пусть Господь вас благословит, чтобы Духом Своим Святым Бог коснулся сердца каждого человека, чтобы те слова, которые были сказаны здесь, те слова, которые Бог говорит через свое послание к 7 церквям, чтобы мы могли провести тесты в своей жизни. Какому отдельному духовному состоянию я могу определиться из этих посланий 7 церквей? То ли Ефесское, где прошла первая любовь, то ли Смирское, где люди были в определенной нищете, в определенных гонениях, но они были богаты духовно. То ли Филадельфийская церковь, которой Бог не сказал ни одного слова порицания. То ли Лаодикийская церковь. И если что-то находишь в своем сердце, то не отчаивайся, потому что Бог дает советы. Если что-то в твоем сердце есть, если Дух Святой показывает в твоей жизни какой-то недостаток, и ты определил, что это существует в твоей жизни, то Он говорит: советую тебе применить Божьи советы, и ты выйдешь из этого состояния, и ты будешь победителем. А победители всегда рядом со Христом. Помолимся.